Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», микрофон Яков Кротов. Это программа «Круглый стол. Москва. Свободы». И сегодня она будет посвящена путям России. Шутка. «Пути России» — название книги Николая Александровича Бердяева. Сборник его публицистики начала века. Но ведь «Пути России» — выражение, которое имеет совершенно простой практический смысл. Это российские дороги. И поверьте, когда я говорил друзьям и коллегам, что вот будет программа про российские дороги, вы сами понимаете, цитата из кого из них выскакивала просто вот на автомате. Это вот «здрасте, до свидания». И становится обидно за Россию, потому что действительно выходит, что вот все упирается в это. У нас сегодня в гостях люди, которые с дорогами России знакомы хорошо и с разных сторон. Елена Ильинична Зайцева, исполнительный директор Ассоциации автошкол Москвы. Георгий Андреевич Севрук, руководитель Центра детской дорожной культуры «Проша». И Дмитрий Платонов, активный участник, я бы даже сказал, наверное, один из руководителей движения «Синие ведерки». И, наверное, я начну с Дмитрия, и вот почему. Проглядывая сайт «Синих ведерок», движение, напомню, организовавшееся в 2010 году с целью резко сократить количество автомобилей со спецсигналами, я с некоторым изумлением, наверное, скорее радостным, обнаружил, что и в движении «Синей ведерки» образовалось два крыла. Значит, орлы или ястребы и голуби. Дмитрий, это что, политизация такая происходит?
Ну, мы вообще изначально позиционировали наше движение как гражданское и не политическое. Так сложно сказать, потому что, конечно, у нас есть люди с разными политическими взглядами, но большинство из них, конечно, оппозиционные. Но мы стараемся от политических вопросов в нашем движении дистанцироваться, да? То есть мы не агитируем, не голосовать за какую-то там партию, вот. Но, естественно, от политики никуда не денешься, потому что она проявляет, ну, мы живем, вообще говоря, в таком политизированном обществе. И когда мы начинаем обсуждать какие-то или там раскапывать информацию о том, кто совершает, обычно это либо представители органов власти, либо представители правящей партии совершают большинство нарушений со спецсигналами, с свип-машинами. Вот. Но, опять же, мы изначально позиционировались вне политики и до сих пор стараемся максимально придерживаться такого движения. Вот. Ну а что касается ястребей и голубей, ну не знаю, что вам тут сказать.
А вы ястреб или голубь?
Ну, нужно более точно тогда определить эти понятия. Каждый понимает все-таки по-своему.
Хорошо, вас в движении кем считают? Вы вот ходили в пикет к правительству, вы организовывали кефирные поминки, предлагая всем выпить кефир и повысить промилле. Это ястребинное поведение или голубиное?
Ну, я считаю, что, конечно, все-таки более ястребиное, потому что, ну, мало того, что я там участвовал, я и организовывал несколько пикетов. Я организовывал пикет в Барвихе около торгового центра Барвиха-Лашери-Вилыч, например, когда там недалеко произошло тоже громкое ДТП. Так что я думаю, что я действительно такой активный, занимаю активную ястребиную позицию. Да? Да?
Спасибо, Дмитрий. Елена Ильинична, вы руководите, исполнительный директор Ассоциации автошкол московских. А прошу прощения, вот в Вене есть ассоциация автошкол?
Ну да, есть Европейская ассоциация, в которую 25 стран Европы входят. Есть в каждой практически европейской стране своя ассоциация.
А ассоциация объединяет все автошколы Москвы?
Нет, не все.
А почему все? Кто-то уклоняется?
Ну, это же свобода выбора каждой организации, поскольку ассоциация – это не просто для того, чтобы объединиться и назваться. У нее есть принципы работы, не все, может быть, готовы работать по этим принципам.
А какие принципы вызывают сопротивление?
Ну, я могу сказать, какие принципы есть, а вот что именно отталкивает там школу, я не знаю. Работать по лицензии, то есть выполнять законодательство, хотя бы самые элементарные его положения, не обманывать клиентов, какую-то недостоверную информацию не размещать там на своих сайтах и рекламах, ну и тому подобные вещи.
Не слыхали ли вы, что в автообучении существует, извините, может быть, я ошибаюсь, потому что мне больше про Бердяева понятно, что в автообучении существует некоторая коррупция?
Ну, в обучении-то нет коррупции. Обучение, оно либо оно есть, либо его нет, либо оно плохое. Коррупция, наверное, вы имеете в виду, возникает на моменте, когда обученному будущему водителю требуется уже удостоверение водительское.
То есть полуобученному.
Ну, вот это, говорю, вопрос качества, это как раз относится вот к добросовестности работы автошколы.
А не скажете, добросовестность водителя, обучающегося, существует? Может человек, который настроен купить права, обучаться добросовестно? Такая мотивация реальная?
На самом деле проблема мотивации вот этих наших учащихся в автошколах, это она достаточно серьезная. Действительно, у нас как-то все общество вот на настоящий момент подошло к тому, что, ну и в СМИ, уж извините меня, и со всяких высоких трибун говорят, что в автошколах ничему не учат. Учиться там совершенно не обязательно. Все это бесполезная трата денег и времени. И народ вот таким образом замотивированный приходит просто, чтобы, как они говорят, легализоваться, получить корочки в ГАИ. А это очень плохо, конечно, как вы понимаете.
Это плохо. Проблема, во-первых, я думаю, что все-таки не в СМИ, и не надо кивать на меня, говоря СМИ. Радио Свобода — это не СМИ, это средство элитной информации, это СЭИ.
Извините, да. Не знала.
Вот. А во-вторых, я также краем уха слыхал, что проблема-то ведь не в автошколах, потому что я читал даже в интернете несколько рассказов людей, которые из принципа решили получить права безвозмездно, то есть даром. Некоторые сдавали по 15 раз.
Ну, 15 – это еще не предел. Некоторые сдают и 26, и 30, и больше.
Вот люди все-таки говорили, что на их принципы столкнулись не с недостатком мастерства, а с принципами принимающих экзамены.
Ну, я бы это принципами не назвала.
Почему? Взять деньги разве это не принцип?
Целый комплекс проблем, да, и коррупция, и очень слабая нормативная база, о чем мы говорили, и методика экзамена у нас совершенно не похожа на те же европейские методики. У нас проверяют не насколько хорошо обучен водитель, не его, как говорится научным языком, компетенции, а сколько он штрафных баллов насобирает за там 5-10-15 минут. А их можно нарисовать по нынешней методике кому угодно, и вам, и мне, и водителю с большим стажем.
Спасибо. Мы тогда продвигаемся вглубь, потому что от водителей и от обучающих водителей мы подходим к самому низовому уровню. Георгий Андреевич, опрош, название вот этого вашего центра детской дорожной культуры, это сокращение или юмор?
Ну, это какой-то вот так сложилось. Был такой у нас центр, который возглавляла фирма «Профтехнология», которой я тоже был, главой, и остаюсь главой, которая занимается учебными пособиями для автошкол. И в какой-то момент мы стали делать учебные пособия для детей, но это был, определенного рода госзаказ. И когда этот госзаказ оказался в какой-то степени невостребуемым, а фактура осталась, мне стало жалко и обидно вот это все оставлять вот так просто невостребуемым, и я решил организовать. И вообще я понял, что вопрос связанный с автошколами, он какой-то пока он неразрешимый. И у меня возникла наивная идея, что можно как-то с детьми, не со всеми, подряд, и не в школах, как это как-то все периодически у власти возникает желание в школах обязательно ввести ПДД, а как-то неформально к этому подойти вопросу, и так, чтобы у народа, у родителей, у детей слово дорожной культуры, вообще дорога, правила дорожного движения не ассоциировались, с такими казенными понятиями, как, я не знаю, пожарная безопасность, огнетушители и все такое прочее. То есть, что это вообще-то интерес, написано, да, что это вообще практически применимо в жизни, начиная с трехколесного велосипеда. И вот Проша – это сокращенно от профтехнологии, а потом возник вот такой вот инопланетянин, который попал к нам на Землю, ничего не понимает в транспорте, потому что он только вот по жизни телепортируется. Вот. А здесь вот он столкнулся с какими-то проблемами для него неразрешимыми. И он вот потихонечку втягивается вот в эти наши реалии.
Получил регистрацию?
Нет. Ну, значит, просто ему помогал нестандартный гаишник. Да, так вот случилось. Сейчас вот, по моим сведениям, он уже в ГАИ не работает. Но вот в тот момент, когда он с ним познакомился, он с ним, значит, вот гаишник ему помог, инспектор Оладушкин. Вот, поэтому регистрация не понадобилась. Все кончилось замечательно, первое приключение на Земле.
А в чем наивность? Что это за пессимизм? Почему? То есть вы занимаетесь, вы считаете, безнадежным делом?
Ну, не то чтобы безнадежным, просто тяжело сломать вот этот стереотип людской, что...
Который? Вот
правила дорожного движения. Это, то есть, ну, лучше на живом примере. То есть, мы организовываем некие там мастер-классы и занятия, они достаточно веселые, ну, такие театрализованно-познавательные, как бы. И вот мы организуем их сейчас практически везде безвозмездно, проводим в школах, в библиотеках, и по окончании этих мероприятий появляется в каких-то там районных СМИ или в каких-то отчетах на сайтах этих госучреждений отчет. Ну, им тоже надо как-то, значит, вот показать, что было проведено мероприятие. И, значит, в заголовке стоит, что было проведено занятие по детской дорожной безопасности, дети знают теперь сигналы светофора. Там может быть совершенно не сигналами светофора, но тем не менее, вот у людей сразу складывается стереотип. А, это ПДД, это вот.
А на самом деле, я прошу прощения, вспоминаются 80-е годы, когда в «Науке и жизни» публиковали рисунок компьютера с клавиатурой и предлагалось учителю вырезать, наклеить на картоночку, и пускай ребенок таким образом привыкает к компьютеру. Что тогда в 5-7 лет? Человек же не сидит за рулем. Вы готовите вообще пешеходов или водителей? Или это две стороны одного
айсберга? Ну, да, конечно, конечно, пешеходов, но так как... вы знаете, просто вот парадигма та, которая была вот вообще и сейчас продолжает иметь место быть вот в обучении детей по правилам дорожного движения, вот гаишник, который культивирует, это в основном вот... такая советская модель, когда воспринималось, что водитель – это вот где-то там, когда ты получишь права, а сейчас ты пешеход, и вот дальше начинается красный свет, хода нету. Причем непонятно, какой красный, пешеходный или транспортный. Там, ну, это вот уже вот, тоже такие издержки. И, соответственно, вот наша позиция, что ребенок, он уже фактически действительно с трех лет он становится водителем просто потому, что вот он живет, вот большая часть наших детей живет в мегаполисе, поэтому он сталкивается все время с водительскими проблемами, с водительскими проблемами его родителей, с водительскими проблемами окружающих его водителей, с водительскими проблемами, когда он садится на самокат, велосипед, даже ролики. Вот недавно, ну, недавно, год назад, в меня въехала девочка на роликах и помяла мне крыло своими маленькими ручками. Я же испугался, сзади был удар, стоит, лежит, точнее, девочка на роликах. Она съезжала с горы и уперлась вот ручками в крыло. Руки были, слава богу, целы, но крыло помялось.
Ну, российские девочки самые рукастые в мире. Дмитрий, вот недавно, тоже, я так понимаю, попала в фокус зрения синих ведерок, и не только их, трагедия в Вятке, где погибла 13-летняя школьница Алиса Суворова, и за решетку отправили, насколько я понимаю, человека невиновного. На ваш взгляд, вот в той конкретной трагедии, в любых других... Все можно предусмотреть, от всего можно застраховаться. И та трагедия, это все-таки что такое? Вот кто там виноват прежде всего?
Ну, я не могу судить, кто там виноват, потому что вот со всеми материалами дела я не знаком, потому что вы знаете, как у нас происходит, даже если резонансное ДТП, то материалов официальных от расследующих это дело не добьешься. Потому что, когда пытаешься запросить какие-то материалы официально, чтобы судить о том, что же все-таки произошло, получаешь ответ, что вы, собственно, в этом деле никто, и можете быть свободны. А участники расследования, по крайней мере, до окончания расследования, обычно связаны подпиской о неразглашении. Вот. И их адвокаты тоже, естественно, и они не могут дать там всю полноту документальную информацию. Так что вот не берусь я сказать, можно ли предусмотреть. Но я хочу вот рассказать о другой истории, которая тоже у нас освещалась на сайте, впрямую относящейся к теме нашего сегодняшнего разговора по поводу коррупции в школах. Я вот, например, получал права 15 лет назад. Получил я их без проблем, обучался в автошколе, тогда еще можно было сдавать экстерном, но я обучался. Сдал теорию со второго раза, площадку и город с первого раза тогда. Не знаю, как сейчас было тогда, две таких части в экзамене. Вот. И никто меня не валил, и все совершенно спокойно прошло. Вот сейчас у меня многие знакомые говорят, что не заплатив, сдать нереально. Значит, у нас было вывешено видео, где инструктор автошколы получает инструктаж от главного инструктора, видимо, ну, от своего начальника, о том, как нужно вообще учить и принимать, и готовить к экзамену. Работает видеорегистратор, и, соответственно, вот этот его начальник, он не знает о том, что идет запись. И он просто учит его жизни, да? Так вот, он говорит, что не нужно учить человека так, чтобы он мог сдать экзамен. Почему? Потому что ты будешь являться посредником. Он тебе деньги даст, а ты поделишься с гаишником, который будет у него принимать. Это общая схема. То, что не гаишники получают напрямую деньги, потому что они боятся попасть под дачу взятки, а получает сотрудник автошколы под видом, может быть, дополнительных занятий. Даже если его возьмут, он, в принципе, не особо рискует. Ну, а это мы по обоюдной там договоренности, вот я получил за там уроки дополнительные там 10 часов езды по городу. Вот. И он забирает себе процент и несет вот сознательный один инструктор, когда его начали использовать в такой схеме, решил познакомить общественность с тем, как это происходит. И действительно, я знаю, мои друзья, которые в последние годы получали права, их понуждали к даче взятки именно сотрудники автошкол, потому что не надо думать, что это вот происходит помимо. Может быть, я допускаю, что не во всех автошколах такой порядок. Может быть, где-то берут напрямую, но берут практически все. Я вот не знаю, даже самые упертые, ну, может быть, 1% добивается сдачи официально, без взятки. Все остальные, кто-то учится в автошколе, старается получить действительно опыт и образование, кто-то подходит к этому формально, это зависит уже от человека. Но система сложилась именно такая.
Спасибо, Дмитрий. Елена Ильинична, выходит, что... Я бы сказал так, среди вот стотысячных демонстраций против коррупции за честность, ведь туда ведь, наверное, и работники автошкол ходят, а сами, значит, против коррупции наверху, а внизу она цветет. Дмитрий, когда говорит, что практически все близок к истине, или как?
Я не совсем поняла, все к кому относятся.
Сотрудникам автошколы, я так понимаю.
Нет, ну, нет, он говорил, что сдают, может быть, там единицы, есть статистика,
видимо. Да, 1% сказал, ну, это вот упертые,
которые... Да, которые ходят и сдают, гаишники им ставят, остальные все...
Я бы их назвал
все...
белоленточники настоящие.
Да, ну, у меня такой статистики нет, но ведь вопрос-то рождается все-таки от того, что гаишники не принимают экзамен сознательно, как можно подозревать.
А автошколы могут что-то предпринять? Ну, например... подать петицию, бойкотировать ГАИ, настаивать на своем.
Мало того, они даже предпринимают. И вот насчет митингов и шествий, там даже такие шаги автошкол были. Понимаете, любой, в принципе, человек, чем-то занимаясь в своей жизни, вот там где-то, может быть, кто-то глубоко в душе, кто-то не очень. Он хочет заниматься этим честно и добросовестно, чтобы ему не было стыдно за то, что он делает, чтобы он видел конечный результат. Но когда существует система, я считаю, что развратили вот всю вот эту даже систему подготовки, конечно, это те, кто на конечном этапе выпускает водителей. И те, кто именно породил эту коррупцию, это наши экзаменаторы. А то, что люди слабы, и вот как Дмитрий говорит, сознательный инструктор был и несознательный. В любом бизнесе есть всякие и мошенники, и честные люди. Поэтому...
Но в нормальном бизнесе мошенники не преуспевают.
Правильно, если бы была система, которая не давала сбоев, если было бы выгодно действительно качественного водителя подготовить и выпустить, и мы знали, что если он будет плохо подготовлен, то он никогда в жизни не сдаст. А у нас пока что все наоборот. Как ты не готовь его, как ты его не учи, ситуация такова, к сожалению, что мало шансов, что он получит водительское удостоверение.
Система просто сбоит или она нацелена на коррупцию?
Ну, в общем, результат один, ее нужно менять.
А я прошу прощения, вы полагаете, что можно только внешней системой? Вы же сами сказали, каждый хочет быть честным. Потом вы сказали, но каждый слаб.
Совершенно верно.
И?
Поэтому любая система, которая, допустим, борется с коррупцией, это комплекс мер и стимулирования, и контроля, и многих других вещей.
Это снизу должно идти или сверху? Вы себя считаете низом системы или верхом?
Мы такое звено, которое как раз что-то делает, выполняет свою работу. И, как я сказала, хочет выполнять ее честно и добросовестно. А систему установит, к сожалению, пока правила игры все-таки только государство. С нами, по крайней мере, не сильно сейчас советуются на этом этапе.
За последние 20 лет, вообще при советской жизни, вы человек, конечно, очень молодой, ее вряд ли помните, при советской жизни коррупция была? В этой сфере.
Ну, я сдавала экзамены, как и Дмитрий, почти 20 лет назад. Конечно, такого тогда не было. То есть, может быть, были отдельные случаи таких вещей, конечно, но, наверное, где-то как-то, кое-где порой.
То
но основная масса училась.
В лихие 90-е было лучше?
Да, и в 90-е было лучше, и в 80-е было гораздо лучше. Хотя сейчас учат, наверное, вот водителей готовят в автошколах лучше, потому что и ситуация на дорогах стала сложнее, и к водителю требования более жесткие. Учат не хуже, чем 90-е и 80-е. Но конечный результат, выпускной экзамен в ГАИ, его уровень, к сожалению, оставляет желать лучшего. И вот пока в этом я вижу самый такой камень преткновения. Ну, не говоря уж о том, что и программы обучения устарели, и многие другие вещи нормативной нашей базе мешают.
Георгий, а вы бы как оценили?
Да, я вообще к автошколам-то, как я уже говорил, имею тоже непосредственно отношение, потому что во второй ипостаси выпускаю учебные пособия для автошколы. И могу сказать, что, наверное... Проблема подготовки водителей, здесь вот если так вот зрить в корень совсем, да, то, что дорожная полиция в принципе не должна заниматься экзаменами, да, и вот курировать эту тему. Формально она и не занимается, курирует, выдает лицензию Министерства образования, ну, как бы органы образования, но вот получается, что у семенянек дитя без глаза. То есть реально нету вот как бы органа в... На Западе, да, в Европе есть совершенно отдельные организации, да, они могут быть общественные организации, ну, и здесь я...
И они вступаю. Бывают общественные?
А, да.
Контролирующие?
Ну, они в разных местах по-разному, да, но это, по крайней мере, не дорожная полиция, это больше вот тема Министерства транспорта, да, и вот общественные организации, но, опять же, здесь, скорее всего, не профсоюзы автошкол, ну, не ассоциации автошкол, а именно общественные организации, которые вот занимаются вот как бы созданием вот этой среды, вот подготовкой программ, реализацией этих программ.
То есть это как бы самоорганизация и самовоспитание?
Ну, нет, это отдельное. То есть, как бы, понимаете, просто сейчас получается так, что вот ГАИ, орган, который должен контролировать дорожную безопасность на дорогах, он занимается, в общем-то, не совсем теми функциями, которые вот, ему положено заниматься. Хотя, конечно, они говорят, что мы занимаемся дорожной безопасностью вот всею, да, в том числе и детьми, там, и пропагандой дорожной безопасности. А вот подготовка водителей достаточно специфическая вещь, которая больше относится к образованию, к педагогической деятельности. Поэтому вот, ну, это сейчас я уже вступаю немножко не в свою среду, хотя отчасти я говорю, я ее знаю, и вот так же, как вот подготовка инструкторов у нас не ведется.
У меня
вот
такое
такая
ощущение, что вы хотите сказать, что плохо образованный человек опасен для окружающих. Нет?
Некультурный.
То есть можно быть культурным, но не образованным? Вы образовываете детей, вы учите их безопасности.
И все-таки я учу, это я настаиваю на слове культура, потому что вот дорожная культура — это как вот культура еды, когда, ну, можно научиться есть ложкой гречневую кашу, а можно научиться есть суши палочками. И, в принципе, это не какой-то снобизм, а это просто вот культура питания. И можно научиться есть там 9 вилками, а можно только одной или руками. Просто вот эта безопасность, она уже вытекает из вот, наличия вот какой-то минимальной культуры. То есть человек уже контролирует.
А почему все-таки вы так рано начинаете учить безопасности детей, которые еще только, в общем, плохо знакомы-то с дорогой и обычно имеют взрослого, который за руку переведет?
Мы скорее намекаем про опасности. Мы не учим безопасности. Мы вот наряду с тем, что входит в понятие дорожной культуры, мы рассказываем про историю возникновения дорожного транспорта, вообще как появилось первое транспортное средство, именно волокуша. Значит, мы рассказываем, как транспортными средствами вообще пользоваться, опять же, начиная там от велосипедов, роликов и самокатов. Мы рассказываем про то, как появились первые дорожные знаки и зачем они появились, и что это не была какая-то там идея там царя там Александра Македонского, давайте-ка мы установим дорожный знак, да, они просто вот вытекли из самой жизни. А уже к этому мы очень аккуратно, очень как-то вот, ну, в каком-то таком недавящем, недидактическом ключе мы рассказываем о тех опасностях, которые теоретически возникают на дорогах, и они как... Вот, часто они даже не связаны с правилами дорожного движения, вот с такими официальными, которыми вот пичкают обычно детей в школе на уроках ОБЖ, да, потому что все дети, как правило, знают там... как даже переходить дорогу, вот, вот формальный ответ, он у всех будет практически нормальный, идентичный.
А не получается, что вы воспитываете через страх, что вот опасность?
Нет, я еще раз повторяю, вот эта опасность, она, ну, в такими иногда всполохами на примерах каком-то таком игровом, на игровых примерах мы показываем, вот когда там наш герой, да, вот попадает в какие-то ситуации, да, возникают какие-то вот моменты, связанные с опасностью, и он их решает, то есть это не пугалки. Хотя, на самом деле, пугать иногда тоже полезно, потому что вот, есть какие-то вещи, которые должны попасть вот, на подкорочку и там остаться. Но мы стараемся это не делать, потому что ГАИ вот это как раз за нас делает хорошо. Они вот, по-моему, сейчас в последнее время установку такую взяли, что вот с детьми надо работать просто вот на уровне вот такого...
Дрессировки.
Вот, за запугивание какого-то. Да?
Ну, это жесткая дрессировка называется.
Но оно где-то имеет свои основания. Вот в Англии я знаю целый вот проект, который, ну, рассчитан просто немножко на чуть более старший возраст. Там прям вот показан, как вот ДТП, там, наезжает на мальчик, мальчик выходит неправильно на дорогу, его сбивает машину, он прям аж там чуть не разваливается на куски. Но вот это не наш профиль.
Ясно. Дмитрий, на ваш взгляд, вот это злоупотребление мигалками, что вас побудило этим заняться? Чувство социальной неуверенности или ощущение, что эти мигалки создают опасность, или и то, и другое?
Ну, вот я сам лично в ситуациях опасных с мигалками не участвовал. То есть у меня нет, допустим, так сказать, личного мотива. Да, скорее это чувство несправедливости. Плюс я просто первый раз зашел посмотреть, на что же это за люди, познакомиться. И меня заинтересовала тема такая остроумная, в такой острой истерической форме высмеивают такие порядки наши, ну, феодальные фактически, потому что первые аналоги мигала как раз появились во Франции. Там кареты помечались гербом королевской лилии, принадлежащих к там родственников семьи короля, да, и все должны были разбегаться при их появлении, и они могли, вообще говоря, безнаказанно давить простой люд на улицах. Вот. И я пришел на одно из первых пешеходных акций. Это было на Манежной площади. Тогда еще на Манежной площади можно было собраться, попытаться, по крайней мере. Это еще произошло до тех событий на Манежной площади, всем известных. Вот. И люди стояли просто с синими ведерками, шариками, и был один плакат «Экскурсия». Просто девушка держала листок с надписью «Экскурсия», вот, и подъехал ОМОН и всех загрузил в... Не всех, а около полутора десятков человек загрузил в мотозак и отвез в ближайшее ОВД. Вот. А все оставшиеся, кому места не хватило, это было порядка 100 человек, пришли туда и начали всячески поддерживать находящихся внутри. Вот. И в это время как раз поехали машины с мигалками с работы. Это все там недалеко, это ОВД Китай-город. И десятка, ну, как минимум, там полтора десятка проехала этих машин с мигалками мимо этого ОВД. Люди кричали, подбрасывали вверх ведерки, кланялись проезжающим. Вот. Приехал пресс-секретарь МВД и уладил вопрос, всех задержанных отпустили. Вот. И я понял, что эта тема острая, что действительно людям это интересно. Да, это проявление несправедливости социальной, которую мы видим каждый день. Если какие-то льготы, там, квартиры, этого никто не видит, что происходит. Вот это вот неравенство в правах, да, там. Это, может, человек может только лично столкнуться, когда попадет в какую-то сложную ситуацию. Вот. А мы видим машины, едущие по разделительной, по встречной полосе каждый день, особенно те, кто живет в мегалоопасных районах. И да, я решил... Вот. А потом я познакомился с очень многими интересными людьми, там, с которыми очень рад, что познакомился. И мы решили, да, делать это общее дело на общественных началах. Появился какой-то опыт, появились стимул, потому что помогать... Мы же не просто там выходим на акции, да, мы действительно помогаем людям, которые попали в сложные ДТП. Мы... Потому что у нас есть уже наработки, опыт, как действовать в таких сложных ситуациях. Мы не одному десятку людей, попавших в ДТП, помогли восстановить справедливость и во многих случаях избежать наказания, потому что были ДТП и с тяжелыми последствиями, и с смертельным исходом со стороны ВИП водителей, скажем так. И люди вполне могли там попасть за решетку, хотя были совершенно невиновны в данной ситуации.
А, Дмитрий, прошу прощения, ведь социологи в современной России много обсуждают вопрос, почему локальные протесты против строительства офисного центра на месте детской площадки, еще что-то, такой же протест, вот как синие ведерки, почему они не перерастают, как правило, ни во что более серьезное, в то время как во многих других странах вот начнется с одного какого-то вопроса, а потом у людей появляется навык в этой борьбе отстаивания справедливости, и они переходят на какие-то новые, более широкие темы. Вы чувствуете, что в синих ведерках тоже есть такая динамика? Или это вот все-таки принципиально ограничено?
Это синие ведерки. Но наши активисты участвуют и во многих других мероприятиях. И у себя в районе защищают свои права и участвуют. Очень многие участвовали, допустим, в выборах думских, президентских, членами комиссии был. Я вот тоже был членом комиссии с правом решающего голоса в УИКе, в участковой комиссии. Контролировал и там работал, собственно, занимался подсчетом голосов и следил, чтобы остальные члены не переложили пачку. Ну, там, сейчас я занимаюсь там борьбой с управой по самозахвату участка леса в теплом стане. И там с жилищными проблемами. Просто это не афишируется на нашем ресурсе. Вот. Есть другие, так сказать, клубы по интересам, в которых многие наши люди участвуют. Потом у многих есть все-таки недостаток времени, потому что все это действительно делается на общественных началах и за свой счет, потому что фактически мы жертвуем личным временем для общественных фактически нужд. У нас нет такой практики, как... Ну, у нас есть, конечно, общественные организации, да, ну, в основном, допустим, правозащитные, но вы знаете, что у нас большинство правозащитных организаций спонсируются ну, зарубежными, так сказать, организациями, да. Очень мало общественных организаций может собрать деньги с соотечественников, потому что основная масса людей у нас в России, особенно в Москве, я могу сказать, все-таки довольно апатично. Они, конечно, все ропщут на власть, но большинство позиций такая, что изменить ничего нельзя, что я такое против системы, там мафия, там все куплено. Лучше я, чем пойду там протестовать против очередного захвата куска леса и строительства там элитного коттеджа, я лучше пойду там проведу этот выходной с семьей или там заработаю дополнительно денег.
Но вы-то не апатичны?
Нет, я не апатичен, но я представляю, вообще говоря, меньшинство. Потому что, допустим, на наши автопробеги максимум выходило в самое, на самом пике, когда это было еще дешево. Сейчас, в чем еще проблема, да? Сейчас на публичные акции стало ходить, вообще говоря, дорого. Поэтому вот в том числе и поэтому мы в последнее время больших акций не проводили, потому что очень легко стало подставить и организаторов, и участников, и вкатить им большие штрафы. Это фактически заградительное мероприятие. Поэтому сейчас наша борьба перешла практически полностью в бумажную сферу. Мы пишем в прокуратуру, участвуем в судах, осуществляем помощь пострадавшим в ВИП-ДТП, участвуем в каких-то передачах там, на телевидении. Но уличный формат фактически стал сейчас очень сложным.
Спасибо, Дмитрий.
Вот так вот.
Да, спасибо. Елена Ильинична, для вас синие ведерки – это родственные души.
Ну, в каком-то смысле в поле борьбы с коррупцией, борьбы с ГИБДД, наверное, да.
А что страшнее, коррупция или апатия большинства? Когда человек предпочитает вот взять, купить права, откупился и забыл.
Конечно, апатия, потому что пределов коррупции нет. Это, если с этим соглашаться, как вы знаете, известно, выражение молчаливое, равнодушие, оно приводит к печальным результатам.
Какие? Человек все равно потом научится ездить.
А если не научится? А если он научится ценой ошибки, то есть собственной жизни?
Собственной-то еще ладно. А вы слыхали о высоких... Вообще вот те, кто едет со спецсигналами, у них обычно шоферы, водители.
Ну, да, да.
Водители обычно высокой квалификации.
Ну, конечно.
Я думаю, что там
они берегут свою жизнь.
Процент аварий-то ведь меньше, наверное, чем в среднем.
Ну, процент аварий,
резонансные.
Если их там соотносить к общему проценту аварий, наверное, все-таки меньше. Хотя при нарушении систематическим правил дорожного движения ими все-таки этот процент, наверное, тоже высокий достаточно.
Они страшнее.
В каком смысле?
Да, с более тяжелыми
последствиями. Безнаказанный водитель с мигалкой, конечно, он, ну, мы же видели все эти видео, да, когда человек там по встречке безнаказанно едет.
все шарахаются вовремя.
А если навстречу такой? Мне всегда это вот...
Они успевали, да.
Водитель, выезжающий на встречку со спецсигналом, не профессионален?
Он нагл и хамоват.
Нет, сейчас есть программа обучения даже специальная такая для этих водителей. Водители автомобиля со спецсигналом. Да, не так давно она была утверждена.
Для спецводителей.
Да, 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 программы. Школы могут быть разные при этом, но программа у них специальная есть.
И особые права?
Нет, права те же самые. Просто вот при приеме на работу они должны пройти эту программу дополнительную, скажем так, обучение.
Два года назад, да.
Ну, почти три уже.
Собственно, два года назад, сейчас нет, весной, в феврале, 7 февраля 2012 года Путин на встрече с доверенными лицами обещал резко сократить количество машин со спецсигналами. Вот, что просто... Причем-то еще до инаугурации называлась цифра в несколько десятков. Дмитрий, кстати, это обещание было выполнено?
В виде, которым он обещал,
да,
сокращение до нескольких десятков, оно выполнено не было. Было сокращение с примерно 1000 машин с мигалками. Это по общему списку. Есть еще машины без раскраски, но со спецсигналами, принадлежащие ФСО и прочим спецслужбам. Их тоже примерно 1000, их это вообще никак не коснулось. То есть это ЕКХ, самая известная серия их номеров. Вот. А вот то, что АМР-97, это федеральная серия, которая обслуживает правительство, Госдуму, структуры разные правительства и, ну, в общем, все руководство органов власти, вот, было примерно 1000, было сокращено до примерно 500. Были наложены ограничения, то, что губернаторы, допустим, не могут использовать свои машины по приезде в Москве. То есть они должны использовать свои машины только в регионах, где он управляет. И всякое такое. Хотя и даже эти указания выполнены полностью не были. Мы встречаем машины губернаторов в Москве, разъезжающие, причем часто они обслуживают совсем других лиц, чем должны. Вообще есть такая практика сдачи машины с мигалкой в аренду. Цены там такие очень нехилые. То есть машина с мигалкой в аренду, там пару миллионов долларов в год. Вот, может позволить себе далеко не каждый. Вот. Но крупный, очень крупный бизнес может позволить себе иметь машину и право беспрепятственного проезда. Ее точно так же пропуска организуют мини-перекрытие, протяжка при необходимости, при наличии там пробки или еще каких-то проблем. Есть такая проблема, мы неоднократно сталкивались с такими случаями, что в машине ездит совершенно другой человек, который, допустим, в случае ДТП просто скрывается, потому что он не водитель, он пассажир. Его никто задержать не может, он вызывает другую машину и уезжает. И никаких претензий, ну, претензий предъявить очень сложно. Но такие факты зафиксированы были. Да, сейчас машин стало меньше в два раза, но это не несколько десятков. Все-таки 400 машин, там 500 с мигалками федеральных органов власти и еще 1000 ФСОшных, примерно 1000. Никто не знает, эти данные секретные. Они не подлежат разглашению, мы неоднократно запрашивали, всегда получали отказ. Вот а по линии ФСО, допустим, у патриарха мигалка и еще там у каких-то там общественных деятелей тоже была по линии ФСО.
Спасибо. На ваш взгляд, Елена Ильинична, вот что безопаснее? Я помню, лет 10 назад, 12, многие водители возмущались и писали газеты, статьи, фельетоны, что проезд кортежа или машин с мигалками, вереницей, очень создает такие вот аварийно-потенциальные ситуации. Теперь, насколько я понимаю, уступив просьбам трудящихся, сделали проще, просто перекрывает дорогу напрочь, так что никому не угрожает. Это лучше или хуже?
Да нет, это и другое плохо, конечно.
А как правильно?
И вообще практика вот проезда кортежей и перекрытия в связи с этим дорог, она достаточно специфично только для нашей страны.
Ну, неужели в какой-нибудь Бурунди
Ну, в Европе это не принято, на самом деле. Это считается, вообще говоря, плохим тоном, что если там бургомистр или кто-то еще едет остановить там полгорода своих жителей, вряд ли они бы так терпеливо водителя что-то.
А, нет, водители нажимают на клавиши. А тогда все-таки что главное, на ваш взгляд, психологический источник опасности? Апатия? Или, извините меня за устаревший термин, гордыня, потому что ведь все эти проезды, это же гордыня. Но встает вопрос, человек, который сейчас сидит и возмущается тем, что его заставили ждать, а он сам на своем рабочем месте не пользуется вот этой практикой привилегий? То есть что больше людей, на ваш взгляд, возмущает? Привилегии или то, что это не его привилегии?
Ой, ну это вопрос, опять же, совести каждого отдельного гражданина. Я думаю, что, объясняя, допустим, те же перекрытия дорог необходимостью государственной важности, там, сложностью работы и прочими вещами, говорит о том, что, вообще говоря, вся система движения, вот организация дорожного движения очень-очень слабая и очень плохая, и чиновники сами в этом признаются. Можно было бы, наверное, обойтись, как в Европе, без вот этих специальных таких вот средств. Надо просто, опять же, по-умному, по-государственному подходить к проблеме организации дорог.
Но по-государственному в ваших устах, мне кажется, означает не совсем то, что в устах большинства, извините, может быть, это русофобское заявление, жителей России. По-государственному это значит крупно, иерархично, сильно. И в этом смысле проезд кортежа демонстрирует именно то, чего многие люди хотят видеть, что они живут в сильной стране. Не так, Георгий Андреевич? Да уже дети в машинке играют, они уже друг с другом спорят, у кого лучше и быстрее.
Не, ну, конечно, вот это вот, как это, чувство вот этого
самоутверждения,
гордыни, он, конечно, присутствует.
Но людям легче в такой системе.
И все-таки я хотел вот сказать и подтвердить то, что вот сказала Елена, то, что вот организация движения у нас действительно оставляет желать лучшего.
Она лучше, чем дороги, или хуже?
На соответствующие.
Да, на соответствующие дорогам. И я еще хотел еще немножко углубиться в это дело. А вот эта организация, она вот такая, поскольку абсолютно отсутствуют специалисты в этой области. Их не готовят вообще практически.
В области безопасности?
И в области безопасности, в области вот этики подготовки водителей, в области вот, ну, какого-то вообще научного и, ну, такого экспериментального подхода. То есть есть вот практики, да, в лице вот малого бизнеса автошкольного. Есть гаишники, которые вот уполномочены инспектировать, ну, должны, по крайней мере, инспектировать, да. А вот то, о чем я говорил, какие-то вот органы, общественные организации, просто специалисты. Вот у нас есть, условно говоря, МАДИ, и вот все на него обычно ссылаются. Вот там специалисты МАДИ, вы знаете, там кафедра безопасности дорожного движения, средний возраст 76 лет, что ли. Вот, и, ну, это фактически уже такая отживающая структура, которая там готовит, опять же, там, молодых гаишников и никак не специалистов вот именно в области подготовки и вот научного подхода к вот этой вот проблеме. Больше того, я могу сказать, был, не знаю, слово похерен, приличное слово, 20 лет назад вот этот институт безопасности, как-то кабинетов безопасности в транспортных предприятиях, да, классов безопасности. То есть, если раньше были какие-то нормативы, которые не позволяли вот, создавать транспортное предприятие без человека, который будет специализированно заниматься вот, безопасностью, вот, проверкой водителей, их какой-то подготовкой, да, периодической. Вот это все было упразднено. В Министерстве транспорта был давным-давно упразднен вообще вот как класс, как это отдел тогда, это был безопасности дорожного движения. Они самоустранились от этого. Вот. И, соответственно, вот даже я просто вот к чему хочу подвести, что если вдруг там вот гаишники как-то уйдут, они, кстати, это знают, понимают прекрасно, что если вот они сейчас отойдут от приема экзаменов, то действительно заменить их будет очень, ну, непросто, потому что специалистов, которые бы вот так вот по всей нашей необъятной родине смогли бы вот так вот организовать и грамотно принимать экзамен, да еще и подготовить программу, да еще и там как-то с детьми работать, то есть этого сейчас нету, да, и вот, на мой взгляд, конечно, вот этим надо заниматься, потому что критиковать-то мы, ну, в силу своих там каких-то, в силу своей внутренней свободы мы можем, но предложить грамотно, если я думаю, что в области строительства дорог еще есть какие-то специалисты, там, типа Блинкина, да, то в области вот организации, подготовки очень мало специалистов.
Елена Ильична, вы согласны, что если уйдут гаишники с приема экзаменов, то вы, скажем, не сможете их заменить? Мне не очень понятно, потому что вот учили меня люди на истфаке, скажем, но эти же люди принимали у меня экзамен, и как-то... И ничего.
Ну, мало того, у нас программа обучения водителей пишет одно ведомство, Министерство образования, а экзамен принимает и методику экзамена совсем другое, МВД, ГИБДД. И у нас вот в настоящий момент, допустим, программа с экзаменом вообще не стыкуется. Программы приняты были несколько лет назад новые, взамен старых, правда, не сильно изменившиеся, но тем не менее. А методика экзамена старая, и в МВД об этом даже и не знали какое-то время. Но если уйдут гаишники, которые сейчас принимают экзамены, станет это предельно. Другое дело, что экзаменаторов надо готовить, они ниоткуда не возьмутся.
Я про это говорил.
В Европе подготовка экзаменаторов несколько лет. Серьезные требования к ним, очень серьезный экзамен, чтобы они были допущены к этой работе. Поэтому, конечно, это надо делать, этим надо заниматься. Но ни в ГАИ, ни в МВД нет ни законодательных каких-то документов на этот счет, никаких вообще направлений работы в этом плане. Ну, не тем более уже над там МВД, где-то в каких-то других ведомствах и в государстве вообще пока.
И вот, Дмитрий, я что-то в полном недоумении, потому что, проезжая недавно в московском метро, я слышал очередную, видимо, это называется социальная реклама, и такой приятный баритон говорил, что «не бойтесь досмотров в метро». Безопасности не бывает слишком много. Вот про досмотры раньше успокаивали, а вот этот девиз «безопасности не бывает слишком много» я услышал впервые. На ваш взгляд, как может так получиться, что при том, что безопасность, я думаю, по крайней мере, с 99-го года это главное направление российской политики и жизни, и все наращивается, вот как вы перечисляли, машины ФСО, машины Лубянки, они вообще просто вне обсуждения. И вдруг вот в этой сфере безопасности, которая зависит от водителей, и вдруг такой провал. Это случайно или это признак системного кризиса, на ваш взгляд? Вы же мастер ГО, если я не ошибаюсь.
Да, ну, нельзя сказать, ну да, я практикую, я играю в ГО. Это очень интересная такая практика и игра. Вот что касается безопасности. Мы на примере Соединенных Штатов после 11 сентября видели, что под этими лозунгами чаще всего кроется стремление ограничить права граждан. Вводятся жесткие схемы досмотра, контроль за перемещением и прочее, прослушка без санкции суда и прочее, прочее. Это универсальный рецепт, который, я думаю, наши тоже берут. Это подготовка общественного мнения. Сейчас после этого камеры уже в метро поставили, поставят. Вот у нас установлены не так давно были камеры на подъездах, правда, большая часть их еще не работает, как обычно. И скоро мы будем жить в таком аквариуме под предлогом обеспечения нашей же безопасности.
Так, а почему вот, тогда с дорогами такой вдруг провис?
А ведь это же лозунги. Не ставятся целью обеспечения безопасности. Например, в вечернее время я на улице, вот в спальном районе, патруля милиции никогда не видел, да. У них заканчивается световой день, и все, хотя штат только распухает. У нас государство не заботится о гражданах, да, у людей совсем другие цели.
Спасибо, Дмитрий. Я защищаю тогда все-таки уж последним словом Россию, потому что задолго до 11 сентября все это было, это скорее экспортируется из России в США, чем наоборот. А вот что до людей, то я остаюсь при своем убеждении, что совесть есть у всех, и она может преодолеть слабость. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нужно ли России агентство по делам сирот? Об этом беседуем с муниципальным депутатом, активистом партии «5 декабря» Константином Янкаускасом. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское.